Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова на Городне Московского и доцент Московской духовной академии. Мы сегодня говорим о добродетели рассудительности. И вот это интереснейшее соотношение ума и сердца, на котором мы первую часть нашей программы закончили, мне почему-то вспомнились такой, может быть, я ошибаюсь, но есть такой аскетический термин «возведение ума в сердце». То есть речь идет не о низведении ума в сердце, если ум — это мозг, а сердце — это мышца, да, сердечная, она ниже находится, в брюшной части, то, наверное, следовало бы сказать низведение ума в сердце. Но все-таки аскета говорит возведение ума в сердце. То есть сердце — это что-то онтологически, по крайней мере, более высокое, чем ум. Так?
Да, конечно, без всякого сомнения, да. Но здесь вообще трудно говорить о каких-то пространственных категориях, потому что, если вспомнить того же святителя Феофана Затворника, его мысли о важности внутрь пребывания человека в сердце, то здесь сложно сказать вверх-вниз, это другое.
Сердечная молитва.
Сердечная молитва, да, это некое пространство внутренней жизни человека, где, конечно, наши земные категории выше-ниже, уже-шире, они уже не работают. Вот, и насколько я понимаю, речь идет о возвращении к состоянию первозданной целостности. Да? Ведь после грехопадения что произошло? Силы внутренние человека, как ум, как воля, как чувство, они приобретают автономность. У них исчезает, вот если изобразительно представлять себе, то до того момента, как грех вошел в человеческую природу, в центре человека был такой, условно говоря, огненный столб, у которого мощнейшее магнитное поле, притягивающее к себе абсолютно все, с чем взаимодействовал человек. И в этом смысле и воля, и чувство, и переживания, рассудительная способность человека, они все были сплочены вокруг него. В определенном смысле, конечно, они были в конкуренции, но вокруг одного и того же центра и дополняли друг друга. Вот это нормальное, естественное, первозданное состояние человека. Как только грех выключил этот поток, как только между человеком и Богом образовалось средостение, преграда, то все стало пытаться занять освободившееся вакантное место. Ум стремится к интеллектуализации всего. Ум пытается все понять, все постигнуть, не опираясь уже на этот центр.
Все объяснить наперед.
Да.
Знает, как пророк, что будет с нами, да?
Да. Угу. Чувство, в свою очередь, оно зацикливается на самом человеке. Ему важно переживание ради самого переживания. Если раньше это переживание, оно как бы подводило к тому, ради чего оно существует, то здесь само переживание способно превратиться, ну, в своего рода короткое замыкание. Чувство само себя способно полюбить. Если раньше чувство, оно было обращено к Богу через это, к ближним, теперь оно зацикливается на себе самом. Воля. Она опять-таки стремится доминировать, так она считает нужным. И вот вместо прежней целостности мы видим некую постоянную конфронтацию всех
воля,
этих сил.
Воля к власти.
Да.
Ницше, да?
Да. Вот все. И каким образом все это расставляется по своим местам? Только одним. Надо снова включить этот источник света. И христиане верят, что именно это и делает Христос. Именно Он восстанавливает разрушенный союз, и с этого момента каждый способен в той или иной степени пустить внутрь себя этот собирающий все воедино свет. Опять-таки здесь и традиции сихазма, здесь есть святитель Григорий Палама, здесь и нетварный фаворский свет. Все это вокруг вращается практически вокруг одного и того же, вокруг собирания разрозненных сил человека в прежнюю целостность.
Да, вспоминаю, как мы говорили об этом Сергеем Сергеевичем Харужем, ушедшим из жизни, да, человеком, который очень много сил положил на изучение антропологии. Да. А вот поскольку я вспомнил одного из наших учителей, вам приходилось встречать в жизни рассудительных людей, вот, о которых вы бы могли сказать, вот этот человек гораздо более рассудительный, чем я?
Однозначно. Причем вот сразу могу сказать, кто это был. Это был тоже покойный архимандрит Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергиевой Лавры, который, прямо скажу, никакими исключительными интеллектуальными способностями, в общем-то, не обладал. Даже если посмотреть, послушать его проповеди, которые он говорил, ну, вы там не найдете никаких исключительных там богословских открытий. Он говорил совершенно обычные, обыденные, тривиальные вещи, которые, ну, в общем-то, любой среднестатистический батюшка, он так и говорит. Но, когда он все это говорил, оно воспринималось совершенно по-другому, чем те, кто эти же слова мог произносить.
Почему? Аура была?
А вот, понимаете, у него не было никакой артистичности, да? Он не впечатывал каждое слово в сознание слушателя, как профессиональный актер или диктор. Он говорил, что там шамкал невнятно, плохая очень была у него артикуляция этих всех слов. Но ты понимал, что под каждым словом, которое он произносит, там не только опыт, но там и какая-то умопомрачающая глубина. Что это тот человек, о котором можно сказать, он за каждое свое слово способен ответить. И вот, возвращаясь к теме рассудительности, конечно, многократно убеждался в том, что, приходя к батюшке с тем или иным вопросом, который с твоей точки зрения, ну, он требовал прям очень плотного погружения в саму фактуру вопроса, изучения всех подробностей, контекста, истории, связанных событий, личностей. То есть для тебя это была диссертация. Вот чтобы понять, как в этой ситуации быть, надо провести исследование там сродни, ну, как минимум, к написанию кандидатской диссертации. И ты в ужасе к нему приходил, начинал что-то бегать-мекать, и тут он выдавал тебе ответ, который тебя припечатывал очевидностью своей правильности. И когда этот ответ ты применял к жизни, ты снова убеждался, что да, это действительно, это абсолютно точно, это совершенно верно, вот это тот самый единственно правильный выход, который был в этой ситуации. И для меня отец Кирилл, да, это был абсолютно человек, одаренный, вот, наверное, тремя самыми главными христианскими добродетелями, добродетелью рассудительностью, смирения и любви. Вот он в нем это явным образом присутствовало.
Ну, то есть нам не стоит надеяться самим стать рассудительными. Надо найти человека, который рассудителен, и к нему обращаться по сложным вопросам. Или все-таки мы можем понадеяться, что нам даруют этот дар?
Вы знаете, мне очень нравились слова Алексея Ильича Осипова, нашего заслуженного профессора, который он как-то произнес в ответ на вопрос, а как же, почему вот некоторые люди, чуждые христианской веры, и вообще иногда даже какой бы то ни было религиозности, вдруг по факту проявляют чудеса прозорливости. И вот он как-то ответил, что вообще-то человеческая душа по своей природе, она прозорлива. И в этом нет ничего, ну, как бы сверхъестественного. Это не есть некая стройка над человеческой природой. Так вот, мне кажется, что любой человек имеет этот дар рассудительности, но он в нем потаен, он скрыт и раскрывается, когда человек, с одной стороны, приобщается вот этой божественной освящающей силе, силы Божией, А с другой стороны, одновременно с этим, он раскрывает себя самого как некую сродность. Да, вот то, о чем Григорий Савович Сковорода, да, вот эту вот сродность, когда он понимает, что то, чем он занимается, то пространство, в котором он живет, то тело, которое он выстраивает вокруг себя, это вещи сродные тому самому сердцу, которое внутри, вот оно загорается от прикосновения этой божественной благодати. И я не сомневаюсь, такой человек, он не может не быть, не обладать добродетелью рассудительности.
Когда вы говорите о теле, вы имеете в виду социальное тело?
Конечно, да, расширенное тело.
Круг общения. Да.
Ну, слушайте, наше физическое тело, оно тоже ведь, это тоже наше тело. Тоже его определенным образом
выстраиваем,
да. От своим отношением к нему, заботой или незаботой, пренебрежением или, наоборот, лелеянием его, местом его, что оно для нас, что это, как там, взбесившийся жеребец, который копытами топчет своего всадника, либо, наоборот, послушный и любящий своего хозяина. Тоже удивительная история. Владыка Феогнос как-то рассказывал мне, он, когда был в Трое-Сергиевой лавре, очень любил на подсобке ездить на лошади без седла. И он говорил, что лошадь моментально считывает твое внутреннее состояние, что вот ты либо господствуешь над ней, причем господствуешь только с любовью, не как там просто вышестоящий и способный ей причинить боль, потому что, ну, это там животное, сколько оно весит, там, килограмм 500, там, 600, да, это же, ну, человек там 50, ну, 70 килограмм весит, она взбрыхнет, ты улетишь, тем более без седла, ты никак не зафиксирован. Либо она чувствует, что у тебя какая-то слабина. Причем понятно, это же, эти вещи происходят не через управление, да, а вот какой-то энергетический, что ли, взаимообмен или... Не знаю, сложно сказать. Но вот то же самое ведь и с нашим телом. Наше тело, оно тоже ведь, как та самая лошадь, чувствует, кто мы.
Ну, не случайно Платон говорил о двух конях, да? Ярость и похоть.
Да.
Которыми должен управлять возница. А кто такой возница? Это и есть рассудительность.
Ну, я бы сказал, наверное, это все-таки управляет, наверное, дух человека, да? Вот если уж переводить такую классическую святоотеческую модель, что либо дух правит ими, либо они становятся в позиции, когда дух влачится за ними и уже выполняет то, что они от него требуют.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – протоиерей Павел Великанов. Мы говорим сегодня о добродетели рассудительности. Ну вот у Аристотеля есть такое разделение. Есть добродетели, которые относятся к нраву, к характеру, а есть добродетели, которые относятся к уму. Ну, этические добродетели и дианоэтические добродетели. Вот рассудительность, она какая, по вашему мнению?
Даже не знаю. Не могу
сказать. С одной стороны, наверное, это способствует какому-то нраву, да, человека, формирует его характер, рассудительный человек.
С другой стороны, она оставляет у человека внутри все по своим местам.
Да.
Это вот похоже как на то, если человек находится в темной комнате, и вот начинает эту комнату исследовать, ну, доступными ему способами. Он ходит по ней, он ощупывает эту комнату, он понимает, что здесь вот, ну, какие-то такие предметы. Потом вдруг, бац, включается свет. И он моментально видит всю комнату как определенную цельность. Ему же не надо залазить там под стол, там, нюхать, трогать. Он сразу все это понимает. И вот когда мы читаем слова из Евангелия, то Анна, призыв Спасителя, познайте истину, истина сделает вас свободными, это как раз ведь об этом, о том, что прикосновение, когда человек озаряет божественный свет, то все вокруг становится очевидным. Вот, по крайней мере, в своей жизни, переходя из состояния абсолютно не церковного, не верующего, вот в церковную жизнь, Но со мной это вот произошло при чтении Евангелия, когда я впервые в руки взял Новый Завет и начал читать, я прочитал. Мне было желание даже поставить в конце подпись, что да, это писал я. Это настолько было сродно, настолько вот, как будто, знаете, когда какой даже образ применить, не знаю, когда ты бросаешь в перенасыщенный раствор кристаллик там соли, и моментально вокруг этого кристаллика образуется целая там шуба кристаллов других, или там появляется какая-то деталь. Да, вот, вот, пожалуй, какой образ наиболее точный. Есть такая игра компьютерная, где вам предлагается из двухмерного изображения собрать полноценное трехмерное. И вот вы видите перед собой какие-то фрагменты, разрозненные, никак вроде бы друг с другом не связаны, но когда вы начинаете как бы вращать вот в этом трехмерном пространстве, вы вдруг в какой-то момент улавливаете, что, возможно, вот чуть-чуть правее, чуть-чуть левее, и бац, собирается вся эта трехмерная модель так, как она должна быть. То есть только под одним очень узким углом зрения она обретает целостность, завершенность. Вот когда человек приходит к вере, из состояния именно неверия, по-моему, происходит совершенно то же самое. Он вдруг обретает эту очевидность, и все более или менее становится, расставляется по своим местам в жизни.
Но почему тогда верующие люди часто не соглашаются друг с другом? Причем не соглашаются до такой степени, что начинают вражду. Вроде и я верю в Бога, и ты веришь в Бога. Вот, и даже в одного Бога, и в одну церковь ходим. Вот почему есть все-таки такая непримиримая разница в мнениях людей, несмотря на то, что все они стремятся к добродетели и ищут рассудительности?
Да, прекрасный вопрос. Я тоже себе многократно задавал, но даже не столько по отношению к разделениям между разными людьми, да, потому что, как апостол пишет, что между вами должны быть разделения, дабы явились искусные. И вот это, наверное, своего рода ключ и к вопросу, почему внутри каждого из нас есть тоже определенное напряжение, определенное разделение, да, как апостол тут же говорил, что делаю не то, что хочу, а что хочу, не делаю. Вот для себя ответ я нашел такой, что мы все находимся в тренировочном зале, где крайне важно наличие того, обо что ты тренируешься. Любая тренировка — это всегда отталкивание. Знаете, недавно, буквально пару недель тому назад, я читал одно очень интересное исследование в американских университетах, в американских колледже одного университета. Они исследовали феномен сейфизма, который сегодня, как выясняется, становится едва ли не приоритетным в психологических исследованиях. Что такое сейфизм? От английского safe – безопасность. Это неизбежное следствие психологизации всех и вся, которые мы наблюдаем, ну, вообще в мире, а в первую очередь, конечно, в западном, особенно в американском мире, где у любого уважающего и неуважающего себя человека должен быть психоаналитик, психотерапевт, с которым больше общается, чем многие наши верующие с духовником. Вот к чему это приводит? К тому, что в какой-то момент человек оказывается в пузыре декларируемой безопасности. Он не просто живет в социуме, он окружает себя такими табличками. Там «я не приемлю то-то, то-то, то-то», «я там child free», «вот это у меня такой триггер, вы, пожалуйста, об этом мне не говорите», «про там свиное мясо не упоминайте, потому что у меня с этим определенная травма в детстве». И вот он вокруг себя создает такой некий кокон абсолютного душевного комфорта и безопасности. Он не хочет, чтобы его что-то ущемляло, что-то причиняло боль, заставляло задуматься о тех вещах, которые ему неприятны.
Ну, у верующих людей еще больше триггеров. Неверующие люди.
Да, 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 да. Да. И вот этот кокон, по сути, к чему он приводит? Он приводит к катастрофе личности. Потому что точно так же, как ребенок не научится ходить, если будет сидеть в комнате, где он не будет испытывать никакой боли, а вся комната будет окружена там подушками мягкими, всякими матами, ему не надо ходить, он не сможет, ему не обо что будет сопротивляться. Точно так же и в ситуации, когда человек не сталкивается с необходимостью преодоления боли и развитию через это преодоление, он деградирует. Он деградирует как личность, он становится безответственным. Его вот этот пузырь формирует только одно качество, которое поглощает в себя все остальные. Это инфантилизм. Это неготовность, неспособность переносить никакую боль. И вот когда на все это смотришь, когда я все это читал, я вспоминал слова преподобного Максима Исповедника о том, что Христос принес человечеству избавление двух ключевых проблем. От страха боли и страха смерти. И получается, что вот этот сейфизм, который по факту тихой сапой захватывает современный мир, по сути, он является глубоко антихристианским.
Это мир, который забыл Христа.
Да, не просто забыл, который даже исключает вообще саму возможность вот этого самого прикосновения к настоящему, к подлинному, о чем вот как раз уже упоминавшийся нами Ильин говорил.
Встречаться с такими людьми, вот с европейцами, которые говорят, я ничего не хочу слышать о религии, потому что религия...
Это меня раздражает.
Да, это меня раздражает. Это всегда приносило слишком много страданий человечеству. Там, религиозные войны, там все. Нет-нет.
То есть он заблокировал для себя с самого начала целый огромный пласт бытия. Он просто представил, что это мне неинтересно, это мне неинтересно, это мне неинтересно, а что остается? Остается горсточка какого-то хлама. Опять-таки, вспоминая Льюиса, его замечательное расторжение брака, вот этот образ, что люди в аду живут в созданных их фантазией домиках, которые бесконечно отдаляются друг от друга, и в каждом домике есть абсолютно все, что захочет человек. Правда, но эфемерно. Оно такое воображаемое, не настоящее. Мне кажется, это тоже очень хорошо характеризует, что вот если мы боимся причинения себе боли со стороны другого человека, если мы боимся уязвимости, если мы боимся этой открытости, ну, мы не можем любить. Потому что любовь, она по определению, она уязвима.
То есть рассудительность — это еще и умение жить с другими и признавать, что другие, ну, по крайней мере, не хуже тебя.
Не только не хуже тебя, они имеют право быть другими. Они имеют право быть не такими, как ты их ожидаешь. И в каком-то своем пределе, конечно, любовь, о которой говорит христианство, это бесконечное разрешение другому быть не просто другим, но быть плохим. Это то, что всегда меня, ну, как-то... вводила в определенный трепет, когда мы стоим вот на Страстной Седмице перед распятием, перед обнаженным, абсолютно уязвимым Богом. Вот зачем он это делает? Почему он так? Почему он именно таким образом свидетельствует о своей любви к человеку, что между ним и человечеством нет никакой преграды, он предельно открыт, он открыт для того, чтобы его убили. И, мне кажется, совсем не просто так именно этот образ и христианство взяло как свой главный символ и главный знак. Не образ воскресшего Христа, да, который открывает нам начаток жизни вечной, новой жизни, а именно это, потому что это самое мощное, самое просто сногсшибательное свидетельство о том, в какого Бога мы верим.
Иудеям соблазн, эллинам безумие.
Да. Именно так.
То есть с точки зрения Аристотеля, обнаженный Христос на кресте, это не рассудительность.
Не рассудительность, это безумие, полнейшее безумие. А мы проповедуем Христа, Божью премудрость и Божью силу, апостол говорит.
Да, удивительные перспективы открываются. Оказывается, те же понятия, которые есть в античной философии, они совершенно по-другому могут быть прочитаны в контексте не только христианской мысли, но и христианской жизни. Потому что что вот здесь отличает, наверное, хотя, может быть, и не отличает, потому что и в античности мы тоже встречаем образ христианского, образ мудреца, который живет так, как он верует, так, как он мыслит. Но в христианстве, наверное, это особенно как-то подчеркивается. Да, ну, это не единство жизни так. И мысли.
Вы знаете, у меня в монастыре Мегисти Лавры, Великая Лавра, на Афоне, в трапезной в свое время потрясли изображения, причем и такие иконографические изображения греческих философов и Платон, и Аристотель, и Сократ в монастырской трапезной. Да? Вот, то есть они лежали, они, точнее, стояли, располагались под сонмом пророков. Угу. То есть вот с точки зрения античного христианства они были вполне со своей точки зрения, в своем контексте, тоже такими предтечами.
Христианами до Христа.
Да, христианами до Христа.
Юстин Мученик. Ну что же, спасибо большое, отец Павел, за эту очень интересную экскурсию, да, в мир христианской мысли, мир христианской философии. Я думаю, что, читая великопостные молитвы, можно много найти понятий, о которых можно сделать тоже целой передачей. И терпение, и смирение, и надежда. Но вот мы сегодня выбрали понятие рассудительности и увидели, что это не просто понятие, это добродетель. И нужно в себе пытаться собрать вот это распавшееся человеческое «я», распавшееся, как разбитое стекло, на множество осколков, да, в которых каждый думает, что в нем отражается солнце. И рассудительность во Христе, наверное, позволит нам оказаться на пути к этому. Спасибо большое за этот разговор. До новых встреч в программе «Философские ночи».
Спасибо вам за прекрасную беседу.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.